А когда наступил девятый служебный день, она сказала: «И пришел на службу не в 10, а в 9. И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого. На этот раз нервы оказались сильнее у генералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из гелиотропа в половине 7 вечера. Генералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту. На третий день дал перевес начальнику Газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до 8 часов. Левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. 8:05 начальник Вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел. На четвертый день оба симулировали до 10 часов вечера, а дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе. Генералов сидел до полуночи, а Букиров ушел в 1:00. И наступило то время, когда оба они засиделись в гелиотропе до рассвета. Желтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим. Наконец их потухшие глаза случайно встретились, и слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба не в раз признались во всем. «А я-то дурак!» — восклицал один. «А я-то дурак!» — стонал другой. «Никогда себе не прощу!» — кричал первый. «Сколько мы с вами времени потеряли зря!» — жаловался второй. И начальники Газонов и Вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами. Но уже через 1 час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли. «А что?» — подумал он. «Если генералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру». И, натянув на свои отощавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бастона, он побежал в гелиотроп. Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго. И действительно, между мокрыми львами и гелиотропа стоял генералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников. И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча: «Тьма работы! Срочно требования на вазоны! Тьма работы, тьма! Новые газоны!» И рассказывает, но один лишь Госплан всемогущий знает все, что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро. и сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица. Но вся эта правдивая история — ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с бараньими глазами.
«Я ничего не слышал о таком человеке», — воскликнул товарищ Фанатюк и подумал. «Я дурак буду, если уволю ее, прежде чем не узнаю о человеке с бараньими глазами».
«Человек с бараньими глазами» — в этом рассказе, — начала Шахерезада Федоровна, — будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами. Борис Индюков с измальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли. Но институт стихотворных эмоций, где он обучался, прихлопнул главпрофобр, прежде чем Борис Индюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку. Оставались еще две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинство слова, одновременно освобождая от воинской повинности. ИДИЭ, или Институт динамики и экспрессии на Поварской улице, и лид-курсы артели лжеинвалидов под названием «Литгика при Гахне». Дела артели Литгика шли плохо, так что ректор беллетристического предприятия и гражданин Мусин Гоголь уже собирался сматывать удочки. Ему не под силу было конкурировать с Институтом динамики и экспрессии. Литгика пустовала, а ученики валом валили в ИДИЭ, куда поступил также и Борис Индюков. Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как главпрофобр закрыл эту литизбушку. С печальным воем кинулись ученики в уцелевшие Литгика. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением. Но Мусин Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за 2 года вперед. Литгика занимала половину магазина на первой Тверской Ямской. Вторую половину и окно арендовал часовой мастер Глазиус Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался отдел отсрочек, где предъявителям квитанции выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик свалил свои неликвидные товары, сидел профессор Вундеркинд, 13-летний декан факультета ритмической прозы, и громко читал стихи Веры Инбер. Ровно через 2 часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый главпрофобр закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин Гоголь успел спастись, увозя с собою плату за право обучения. И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За 2 месяца он сочинил роман из жизни дровосеков и дровосечек под названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил начальнику Гублита Дружелюбьева.
но за предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман Пни, у автора которого катастрофически не ладилось дело со сказуемым. Начальник Гублита так и не узнал о дружелюбивом посвящении. Тогда Индюков написал 6 романов: «На перепутье», «Пути и враги», «Шагай, фабзаяц», «Серп и молот», «В ногу» и «Дуня-активистка». Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль. Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.